ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमति Если бы песня, а как это слушать? Прочитаем тексты Шримад-Бхагаватам, 7 песни, 13 главы, «Поведение совершенного человека». Хорошая тема. Не преподается сегодня нигде. В миру нет такой темы. Нет представления о совершенстве, поэтому... Шока моха бхая крода рага клайбья шамадая янмула сиюнридам джахят сприхам пранарта йор бутха. Бутха — это разумный человек. Перевод: те из людей, кто обладает разумом, должны отказаться от первопричины скорби, иллюзии, страха, гнева, привязанности, нищеты и бесполезного труда. Главная причина всего этого кроется в ненужном стремлении к почету и богатству. Две вещи тут описываются. Первая причина страдания – слава, богатство. А комментарий Шрила Прабхупады. В этом заключается разница между ведическим обществом и современным демоническим обществом. В ведическом обществе целью жизни считалось самоосознание. И чтобы люди могли достичь этой цели, им рекомендовалось иметь небольшой доход, обеспечивающий лишь их насущные потребности. Общество делилось на брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. И люди старались обеспечивать себя только самым необходимым. У брахманов вообще не было материальных желаний. Кшатриям, поскольку они должны были править государством, требовались деньги и почет. Вайши довольствовались продуктами, которые они получали, возделывая землю, дая коров. Если появлялся излишек этих продуктов, то вайши имели право торговать ими. Шудры тоже были счастливы, потому что три высших сословия обеспечивали их всем необходимым. Но в нынешней демонической цивилизации нет ни брахманов, ни кшатриев. Есть лишь так называемые рабочие и процветающие коммерсанты, жизнь которых бесцельна. В ведическом обществе считалось, что высшего совершенство достигает тот, кто принимает саньясу. Но сейчас люди не знают, зачем нужна саньяса. Они думают, что саньяса дает человеку право уклоняться от исполнения долга перед обществом. Но смысл саньясы вовсе не в том, чтобы отказаться от своих обязанностей, Как правило, человек принимает саньясу на четвертом этапе духовной жизни. Сначала он становится брахмачари, затем грихастхой, ванапрастхой, и, наконец, он принимает саньясу, чтобы оставшиеся ему годы всецело посвятить самоосознанию. Быть саньяси не значит ходить по домам, прося подаяния, а потом тратить собранные деньги на чувственное удовольствие. Но поскольку в Кали-югу каждый так или иначе склонен к чувственным наслаждениям, человеку не рекомендуется принимать саньясу, пока он к ней не готов. Шрила Рупа Госвами пишет в нектаре наставлений: «Аттягара праяшашча, праджапа ниама аграха, джана сангашча лауямча, шандвир бхактир винашити». Существует 6 видов деятельности, которые могут помешать преданному служению. Преданное служение страдает, если человек, первое, ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо. Второе, прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых материальных целей. Третье, ведет пустые разговоры на мирские темы. Четвертое, выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не ради духовного прогресса, или отвергает эти правила и предписания, действует, как ему заблагорассудится. Пятое, общается с людьми мирского склада, которые не стремятся развить в себя сознание Кришны. Шестое, жаждет мирских успехов. Саньяси может создать свою организацию, но она должна быть предназначена только для проповеди сознания Кришны. Ему не следует копить деньги для самого себя. Участникам движения сознания Кришны следует вкладывать половину накопившихся денег в издание книг, а остальную половину использовать на другие цели, прежде всего для создания центров сознания Кришны в разных странах мира. Руководители нашего движения должны обращаться с деньгами крайне осторожно, иначе деньги станут причиной скорби, иллюзии, страха, гнева, материальных привязанностей, нищеты и бесполезной тяжелой работы. Живя один во Вриндаване, я никогда не пытался строить мадхи или храмы. Я довольствовался теми скромными средствами, что получал от продажи журнала «Обратно к Богу». Мне хватало их на пропитание и на то, чтобы издавать журнал и книги. Приехав за рубеж, я продолжал жить по тому же принципу. Но когда от европейцев и американцев ко мне стало поступать много пожертвований, я начал возводить храмы и устанавливать в них божества. Точно так же следует поступать и впредь. Все деньги нужно тратить на Кришну, и не копейки на чувственные наслаждения. Это принцип философии Бхагаваты. Итак, здесь говорится о непривязанности к почету и богатству. И, собственно, здесь описывается вся психология человека в этих двух вещах, то есть вся жизнь протекает, все стремятся как-то разбогатеть. Никто не стремится жить просто сейчас. Никто не строит таких планов, как уменьшить свою собственность. Все хотят только увеличить ее, и бедные, и богатые. Никто не останавливается. Поэтому мы живем в мире конкуренции, и деньги причина конкуренции становятся. Разногласий, серьезных конфликтов, и даже убийств, и даже войн. Все это из-за денег, по сути говоря. И вторая вещь – это слава. Почет. Очень человек хочет быть уважаемым в обществе. В семье, в обществе, среди друзей, вообще. Каждый стремится к славе и богатству. И опять же, кто же будет на пьедестале? Чтобы забраться на пьедестал, он всегда занят. Вот какая проблема. На пьедестале славы всегда кто-то уже сидит. Только не я. Что же мне нужно сделать? Опять конкуренция. И деньги, и слава — это просто конкуренция. Это просто вражда в итоге. Ну и кто же может прославиться? Враждуя друг с другом. Как враг он может прославиться? Великий, великий враг тоже прославится, конечно. Гитлер же всем известен в мире. Тоже. Его жизнь овеяна славой. И Сталин известный, и Ленин известный. Все политики какую-то имеют известность, конечно же. Но здесь говорится, причина. Это первопричина. Скорби, иллюзии, страха, гнева, привязанности, нищеты и бесполезного труда. Очень много проблем. Очень много проблем создается. Сейчас все заполнено. Скорбь означает, что человек не получает желаемого богатства. Он всегда немножко расстроен в этом. Замечали, да, что люди вот в городе работают все, и все немножко расстроены. Всегда, каждый день. Даже по выходным. Им нужно напиться, чтобы немножко забыть вот вообще эти обстоятельства. Им тяжело жить, правда, трудно. Потому что их желания большие, а достижения не очень. Это скорбь. А бывает еще хуже. Человек добивается большого положения, а потом теряет его. Это еще хуже, это смерти подобно вообще. Это к самоубийству может прийти, привести вообще человека. Большие потери какие-то. Также он может потерять близких родственников или потерять здоровье. И что? Скорбь в итоге. Он расстраивается. Иллюзия, он надеется, скорбя, что вдруг ему повезет. Вдруг чудо свершится. Я выиграю миллион долларов где-нибудь. В лотерею, может быть. Сейчас есть лотерея, не знаю.
Да, есть.
Раньше же играли в лотерею. Лотерея означала, что люди мечтали выиграть машину. Это было самое дорогое тогда, и ради только этого покупали лотерею. Но максимум, что видел, выиграли 1 рубль. Это случалось. Вот. Машину никто, ну, в моем опыте никто не выиграл. Отец у меня однажды на всю зарплату купил всю пачку этих облигаций. Надеюсь, что уж в пачке облигаций точно машина будет. Он зарплаты пожертвовал, купил пачку облигаций. Потом вышла газета, знаете, это было в те времена, с этими номерами. Все номера проверили, один номер не совпал. То есть во всей пачке облигаций не было ничего. Ни машина, даже рубля не выиграл. С тех пор больше не играл в азартные игры. Вот так люди пытаются изо всех сил видеть. Иллюзия, надеются. А вдруг повезет? С этим человеком не получилось, у меня жизнь не сложилась. А вдруг с другим повезет? И так далее, и так далее, и так далее. Это никогда не кончается. Страх. Я не имею большого богатства, да, у меня нет большой славы. Но я боюсь, а чего я боюсь-то? Я боюсь потерять и то, что у меня есть, понимаете? Вот этот самокат у меня есть, у него. Нет Мерседеса, но самокат. Я даже про самокат боюсь, понимаете? Потому что если уж и самокат потеряю, то вообще никем не стану. Понимаете? Страх. Поэтому это удивительно вообще, как иллюзия действует. Если им предложить сознание Кришны, какие-то большие, значит, а вдруг я не там не успею, и здесь потеряю я, а боюсь. Скорбь, иллюзия, страх. При всех обстоятельствах. Богатые боятся тоже потерять свой бизнес. Свои доходы, боятся кризисов. Иногда не выдерживают, да, они тоже вот, жить не знают как, они умирают просто. Скорби, если теряют большие деньги, большие состояния. Гнев. Гнев это различные формы имеет. Не обязательно какой-то большой такой гнев, когда люди уже начинают драться, да. Кричать друг на друга, топать ногами, с ума сходить. Гнев всегда какой-то есть в форме какого-то неудовлетворения, раздражения. Как заноза в жизни. Гнев – это различные формы существуют. Гнев – различные формы расстройства, а потом он порождает депрессии, неприятные чувства испытываете, гнев, неудовлетворенность. Привязанность к тому, что оно не имеет цены особой. К чему люди привязаны? Ну, ко всему материальному, но это же не имеет большой цены в их жизни. Все материальное, что нас окружает, включая семью, оно включает обязанность. Цена тем, что мы обязанности выполняем. Так мы продвигаемся, очищаемся. Если мы выполняем свои обязанности, мы растем духовно. Разум, мудрость приобретаем. А просто быть привязанным к своей собственности, к квартире, там, к дому, к семье, это невежество. Просто привязанность. Корова тоже привязана к своему теленку, допустим. Также животные тоже испытывают такие привязанности. Вот. Все это порождает в итоге, смотрите, скорбь, иллюзия, страх, гнев, привязанность и переходит в нищету. В нищету. Человек живет очень скудно. Питание скудное, так, одеться даже по-человечески не может. Сегодня нужно иметь все машины, например, чтобы как-то быть в деле, да, необходимо транспорт иметь. Необходимо иметь какую-то работу, хорошую зарплату, чтобы поддерживать семью, иначе будет очень-очень сложно. Нищеты боятся все. И бесполезный труд. Если дарчик получает хорошие деньги, ну, занят бесполезным трудом, он будет счастлив. Счастье-то приходит не от денег, а от исполненного труда благородного. Вот такие вещи. А причина всех этих проблем – почет и богатство. Почет и богатство. Как быть в этом случае? Если мы рождены вот в таком направлении, мы устремлены по природе к почету и богатству. Заложено как бы в нашей природе, врожденное невежество, если страсть. Этому учиться не надо. Это заложено в самой природе. Нужно заложить другую природу, духовную природу. Это единственный способ. Жизнь должна быть связана с Богом. Он объект почитания, не я. Он обладатель всего, не я, никто в этом мире. Людям кажется, что они чем-то обладают. Так же думали предыдущие поколения, что они обладают землей, деньгами, там, людьми, не знаю, заводами. А где они сейчас, эти люди? Земля осталась. Заводы, может быть, тоже остались, и людей-то этих нет. Какие они обладатели? Все переходит из рук в руки постоянно. Мы лишь одно поколение представляем живых существ, которые через несколько десятков лет никто не вспомнит уже. Никто даже знать не будет, что был такой человек. И что он там делал. В какой квартире жил, на какой машине, и кому это надо. Какие у него были дети или там внуки, как, кому это нужно вообще? Если он ничего достойного в жизни не сделал, если не оставил какой-то глубокий след, полезный для всех людей, он абсолютно бесполезно проживает свою жизнь. Какой же он обладатель? Но тот, кто признает, что уже есть вечный обладатель, вот его жизнь возвышается. Да, он должен говорить об этом. Люди должны почувствовать через такого человека, кто знает, кто такой Верховный Господь, люди должны почувствовать присутствие Бога. Вот это и есть смысл жизни человека, вот это и вселяет в него великое счастье. И осознание своей вечности. Душа ни при каких обстоятельствах не может умереть. Это невозможно. Она не материальна, тело материально. Это нужно знать, это знание нужно получить, потому что теоретического знания недостаточно, прочитав и думать. То есть нужно получить из верного источника, нужно получить духовное настроение. Кроме обозначения, что есть душа и тело, нужно еще почувствовать, иметь некий эталон, почувствовать, что же такое душа. Я душа, я не тело. Это надо ощутить. Это непосредственное вот восприятие мы получаем по цепи ученической преданности. Оно не передается непосредственно из сердца в сердце. Другим путем невозможно. Контакт должен быть. Если вы коснетесь электрического провода, будет удар. Если вы рядом стоите, ничего не произойдет. Контакт должен быть. И контакт означает, что человек признает, принимает Бога в свое сердце. Вот так с этого начинается духовный контакт. Собственно, духовная жизнь начинается с момента инициации. Это только начало. Инициация означает начало духовной жизни. И это означает, что человек начинает свою жизнь посвящать служению Богу. Полностью. Это значит инициация. Не наполовину, не на четверть, а стараться полностью посвящать свою жизнь. Начиная с того, что посвящает ум, речь, поступки. Поэтому День инициации ученик дает обеты 16 кругов минимум. Хари Кришна Махамантры соблюдать все регулирующие принципы, которые отрежут это желание к богатству и к славе. Дикша означает отрезают материальную привязанность. Я не это тело, мне не нужны богатства и власть, все принадлежит Богу. И вся моя забота теперь быть преданным, предаться Кришне. Кришна сам заботится обо всем. Он Верховный Господь, Он заботится о каждом живом существе. Никто другой, как Он, не может заботиться. Он дает нам питание, Он дает нам воздух, дает нам землю, дает тело, дает ум, разум, дает все необходимое для жизни. И всегда старается улучшить наше существование. При всех обстоятельствах. Все благой. Как бы к нему кто ни обращался, с материальными желаниями, без материальных желаний, любой получает духовное благо. Любой человек. Акама сарвакама ва мокшакама ударатхи, говорит Шримад Бхагаватам, что человек может поклоняться Богу и с материальными желаниями, и без материальных желаний, и с желанием освобождения, но все получают особое благо, выше освобождения, выше того, что не просили. Как, например, Друг Махарадж. Он вроде бы просил что-то материальное, но он получил что-то большее. Настолько большее, что ему стыдно было, что он просил материальные вещи. Он потерял к этому интерес. Даже к тому, что опросил он царство больше, чем у его предков, у Господа Брамы, где же это найти такое царство. Господь подарил ему, подарил такое царство, но дал еще больше. Очистил его сердце, дал еще, дал ему прямо. Итак, любовь к Богу спасает человека, и больше ничего. Больше ничего. Здесь Прабхупада в комментарии говорит, что ведическая культура так была устроена, что помочь человеку вернуться к Богу. Отвлечь его от желания вот этой вот гонки к богатству и к почету. Вывести из конкуренции. Есть браманы, которые вообще не накапливали никогда денег. Они были лидерами общества. Сегодня лидеры общества должны быть богатыми олигархами. В то время нет лидеров общества, они принимали саньясу, либо были браманами, которые жили очень просто, никогда не накапливали деньги. Прабхупада дает свой пример. Он так и прожил, даже в Кали-Югу. Смотрите, это возможно. Ведь я издавал журнал Back to Godhead, собирая пожертвования, сам писал статьи, издавал, распространял. Мне хватало на пропитание и на издание нового журнала. Все, больше ничего. Жил во Вриндаване, там жизнь очень проста. Ну, там сегодня есть квартиры, уже строят люди, но в то время она была очень простая, жили в храмах, в простых хижинах. Но атмосфера была трансцендентная, люди жили в трансцендентном мире при этом. Вот как нужно жить. Нужно жить просто, мыслить возвышенно, так говорится. Поэтому мы не стремимся улучшить сильно свое материальное положение, мы же заботимся о здоровье. Это надо. Это важно. Бхактивинода Тхакур говорит, это прежде всего. Ну, конечно, здоровье тоже временный характер. Тело же временное. Оно все равно как-то угаснет постепенно. Но мы не сдаемся. Мы со смертью не смиряемся. Мы повторяем Хари Кришну и уходим в духовный мир. Навечно. Никакой смерти нет, видите. То есть пока мы живы, мы должны заботиться о здоровье. Но если время придет, мы скажем Хари Кришна. Кришна, я здесь. Я зову тебя теперь. Тут смерть подходит ко мне с косой. Харе Кришна, где ты? Кришна, Кришна, Кришна. И все. Друг Махарадж встал, когда смерть ему стала приближаться, он поднимался на ступеньки уже духовного корабля, и последняя ступенька была голова смерти. На нее просто наступил, смерть подставил свою голову, и он зашел туда. То есть это начало вечной жизни. Вечная жизнь. Ну, в обычной жизни, начало следующей жизни. Родившийся умирает, умерший родится. Но нам не надо ожидать снова. Я думаю, нам хватит уже. Но если хотите, еще одну жизнь, может быть, кто-то родится, чтобы в миссии поучаствовать. А вообще можно уже в этой жизни вернуться к Богу. Для этого не нужно быть ачарьей или махабхагаватой. Как Аджамила, он просто вспомнил Кришну вместо смерти и все. И вот для этого получаем инициацию. Могли помнить Кришну. Вот это самое главное. Что бы там с нами ни случилось, нужно помнить Кришну. Это защищает нас от всех внутренних страданий. И инициация это дикша, отрезать, но харинама дикша, отрезается одно, дается другое. Не то, что все отрезается и четко ничего нет. Дается святое имя, самое ценное. Вот теперь мы должны с этого момента очень серьезно повторять Хари Кришна мантру. Кришна будет у нас на языке, в уме, в разуме, войдет в сердце. Пожалуйста, пожалуйста, все, мы получаем доступ. Гуру Парампара благословляет нас всех. Господь читание, благословение дает каждому сейчас, в каждом городе и деревне. Только воспевайте, внимательно по утрам старайтесь это делать. Каждый день хорошо делайте это. Конечно, вы сразу почувствуете, что ситуация меняется в жизни. Сразу же это будет. Это не будет еще что-то теоретическое, надуманное. Это реально, реально будут происходить глубокие внутренние перемены в сознании, очищение. Мы сможем осознать духовный мир, свои отношения с Богом вечные. Уже сейчас, пока еще живы. Но избегайте оскорбления. Святыми могущественно она может освободить любого человека. Любого человека. Если Аджамил освободился, в момент смерти произнес, все, ситуация сразу перевернулась. Наоборот, должен был Пативата, пошел к Богу. Вишнудуты защитили его. Слуги Господа Вишну были посланы на это имя, на этот звук умирающего. И также были посланы Ямадуты к его грехам. И кто же победил? Грехи победили или его обращение к Богу? Видите, вот высшая религия оказывается в том, что нужно просто обратиться к Богу, а не просто следовать каким-то ритуалам. Не считаться ни христианином, ни мусульманином, ни иудеем, ни русским, ни американцем. Нужно считать себя вечным слугой Бога, одного единого Бога. Не надо все это вот усложнять в своей голове. Все мы есть души, материальные тела временные, незначительные. Никто здесь на самом деле не мусульманин, не христианин, не индус, не американец. Все это души в разных телах просто. И так, чтобы достичь успеха, необходимо избегать ошибок при повторении святого имени, оскорблений. Первое оскорбление – это поносить вайшнавов. Нужно быть очень внимательным, осторожным. Не нужно критиковать. Поносить имеется в виду. Злобная критика опасна. Ну, мы видим недостатки, но мы должны быть добры. Дружественно расположены к вайшнавам. Если мы делаем замечание какое-то, тоже нужно это делать. В хорошем, правильном духе. Вот, с уважением. Но завистливая, злобная критика – это конец духовной жизни. Все разрушится. Все, как будто ничего не было. Никакого вкуса мы не почувствуем в святом имени. Также не нужно думать, что имена полубогов, таких могущественных, как Брама или Шива, они такие же могущественные, как имя Кришны, ничего подобного. Все полубоги считаются незначительными маленькими слугами Верховного Господа. Даже Господь Брама, даже Господь Шива. Нельзя ставить на один уровень ни одной из имен, только имя Бога. Харернама, Харернама, только имя Бога, ничего другое. Поклоняться нужно только Богу. Уважать нужно всех. И полубогов тоже. Но поклоняться нужно только Богу. Также не нужно думать, что гуру это обычный человек. И можно не воспринимать его наставления. Необходимо следовать наставлениям, стараться это делать. А если что-то не получается, мы все равно стараемся, стараемся и стараемся. Это означает, что у меня есть духовный учитель. Вот это признак, что я стараюсь служить духовному учителю. При всех обстоятельствах. Можно, если я не могу в уме это делать, можно языком это делать, можно физически это делать. Как угодно. Пешком, бегом, ползком, как угодно. Но я слуга Кришны. Слуга также духовного учителя. Все мы служим духовному учителю. Также не нужно критиковать священное писание, если там что-то написано непонятно или трудно для исполнения, или когда писание критикует материалистический образ жизни. Не нужно это критиковать. Нужно уважать священные тексты. Всех религий также. Не нужно думать, что это плод воображения. Могущество святого имени, оно не такое сильное, как говорится. Чтобы привлечь последователей, наверное, так вот. Рекламу дают святого имени. Ничего подобного. Все могущество заложено в святом имени. Это то же самое, что сам Кришна. Разницы нет. Но это нужно осознать. Это не сразу приходит осознание могущества, беспредельное могущество. Он всемогущий, имя вот точно такое же. Все может. И шестое оскорбление, когда человек интерпретирует святые имена, выдумывает какие-то свои толкования, мистические или какие-то еще. Седьмое оскорбление, когда человек совершает грехи и просто кается, отдает святому имени, и снова совершает грехи, чтобы отдать снова. И таким образом это не служение становится, это оскорбление. Мы не должны свои грехи предлагать Богу. Постоянно ходить, каяться и отдавать ему свои грехи. Это оскорбительно. Случайный грех прощается, но вот это вот намерение отдавать свои грехи, каяться и продолжать грехи, это оскорбление. Опять же, это серьезное препятствие. Также ошибкой считается, если человек повторяет святое имя, но извлекает, пытается извлечь материальную выгоду какую-то. Думает, что это для материального благополучия помогает мне. Это тоже принижает величие святого имени. Девятое оскорбление, когда он хочет проповедовать неверующим о славе святого имени. Может быть, хочет славу, может, хочет пожертвование получить, не знаю. Но это нехорошо, когда мы раскрываем тайну святого имени грубым материалистам. Мы им говорим йога, контроль ума, пожалуйста, вот мантра, медитация. Мы так говорим, весьма поверхностно, но это правда. Это мантра, медитация. Можно применять святое имя для очищения тоже. Не запрещается, Господь не дал, как средство очищения имя тоже. Но вообще это не средство очищения. Это объект нашего высшего поклонения и служения. Но также дается как средство очищения. Для тех, кто еще не достиг совершенства, святое имя поможет ему очиститься. Это надо принимать, как лекарство. И десятое оскорбление – это не следовать наставлениям духовного учителя, сохранять материальные привязанности. Даже выслушав много наставлений, сохранять эти материальные привязанности в сердце – это тоже считается глупо. Глупо, неразумно. Это как якорь, который держит нашу лодку, и мы не можем пуститься в плавание. Мы привязаны, мы не отпускаем привязанности. Гуру говорит, отпусти. Гуру Махарадж, давай потом. Я знаю, я сделаю. Когда сам решу, когда сам захочу. Вот это тоже проблема. И как избежать этих 10 оскорблений? Бхактивинода Тхакура говорит, просто следуйте 11 правилу. Внимательно повторяйте, как можете. Постоянно настройтесь, внимательно это делать. Постепенно вы избавитесь от всех этих тенденций, этих препятствий. И святое имя, оно как бы засияет в сердце, в уме, в чувствах. Оно проникнет туда, осветит всю нашу жизнь. И таким образом, у нас не будет этого интереса копить богатство всю жизнь, чтобы потом умереть на мешках с золотом. Или к почету временному, бессмысленному. У нас постепенно этот интерес угаснет. Собственно, это критерий духовного роста. Насколько мы привязаны к богатству, их почету, их славе. Насколько не привязаны. Если наше воспевание правильное, то очень быстро. Бхактивинода Тхакура говорит, за три дня, не за три года даже, за три месяца, за три дня вы уже освобождаетесь от этих вот желаний в сердце. Ну, иногда хочется, но это не мешает вам. Это уже не... Вы этому не посвящаете жизнь. Мы не видим, что преды, которые серьезно практикуют Хари Кришна мантру, жизнь посвящали зарабатыванию денег и славе. Нет такого. Это происходит сразу, очень быстро. И все хотят что-то для Прабхупады сделать бескорыстно. Все к этому только и стремятся. Посмотрите внимательно, те, кто практикует, они хотят бескорыстно. Хотят любовь к Богу развить. Да, значит, они повторяют святое имя. Как только вы прекращаете повторять святое имя, слушайте внимательно, сразу испаряется желание, где деньги? Где деньги? Где моя личная жизнь? Где деньги? Где личная жизнь? Сразу настоятельность, сила, вот эта майя проникает в ум, и очень сильные появляются желания, тревога, страх. Что вдруг проживу бесполезно, и денег не будет, и счастья не будет, и семьи не будет. Ай-вай-вай-вай-вай. Мы не заказываем свою жизнь, поймите. Даже когда повторяем мантру, мы не просим материального ничего. У нас просто есть судьба. И мы живем по судьбе, как и все. Это смирение. Мы не думаем, что если перед этим повторяет мантру, должен иметь все теперь материальное, значит, что все желания исполняются. Нет, у него судьба есть. Эта судьба теперь, Кришна ее использует, эту судьбу, какая любая судьба, использует к тому, чтобы человек достиг духовного совершенства. Есть разные судьбы, у кого-то, знаете, на роду написано «долго жить», у кого-то нет. Одна преданная уходила в 19 лет, мы ее провожали в Санкт-Петербурге. Молодая красавица, инициированная преданная. Лейкемия. Мы тогда были молодыми совсем. Я был президентом того храма. Она сказала, хочу поговорить со старшими, у меня осталось немного жить. Я не знал, о чем с ней говорить. Мне тогда было, так, еще 30 не было. Я сам испугался, ну что я скажу, она умирает. И страх мне тоже был. Что я скажу, что я, как ее спасу? Я же не спасу ее от смерти, от этой болезни. Но я пришел, она хотела поговорить, я, конечно, пришел. Просто стал ее слушать. И мне нужно было понять, как же помочь ей. В чем проблема? Прабхупада решила такие проблемы за одну минуту, знаете? А я тогда не знал, как решить эту проблему. Я еще не знал, как это сделать. Я думал, мне нужно понять. Я думал, слушал, она мне просто говорила. 19 лет девчонки. Красавица. Не подумай, что больная, все как бы в порядке. После этого она не больше месяца прожила. Мы ходили, потом ее забирали из морга больницы. Она там сияла, значит, среди этих трупов, она просто сияла. Мы сразу узнали ее, просто как сияние от нее сходило какое-то. Вот она говорила о том, о другом, о третьем. Ей нужно было с кем-то, конечно, поговорить. Я слушал внимательно ее как бы, тревогу, ее боль, ее сложное вот это вот состояние ума. Она говорит, что я еще не готова, похоже, но вот я еще не достигла чего-то, да. А потом говорит, вот знаете, что меня больше всего тревожит? Говорит, да, говори, что тебя больше всего тревожит. Что вызывает ее это чувство неудовлетворения, страха и всего остального. Она говорит, оказывается, сложное в этом состоянии, да, когда вы перед дверью находитесь, это осознавать, что ты умираешь, а остальные живут. Она мне так сказала. Я говорю, дорогая моя, все остальные тоже умрут. Она стала успокаиваться. И потом то же самое услышала про Прабхупаду. Когда к нему приехала ученица, сказала, моя дочь! Ученица Прабхупады, обе. Врачи сказали, все, конец. Прабхупада говорит, ты что-то беспокоишься? Все должны умереть. Она еще раз попыталась озвучить проблему, говорит, Тамал Кришна Махарадж, ты не умрешь? Говорит, умру. А ты? Все сказали, мы все умрем. Говорит, Прабхупада, большое спасибо вам, что это люди рассеяли. Я своей матери тоже самое сказал. Она говорит, вот я скоро умру, она же ушла, вот. Не так давно. И она мне тоже, когда пристречала, говорит, вот я уже старая, все, я должна умирать, про смерть. Я говорю, мама, не только что ты, говорит, все, я тоже умру, говорю, когда-нибудь. Она сразу успокоилась. Смотрите, как важно понять эту вещь. То есть это нормально. Важно, как это сделать. Вот чему учит Шримад Бхагаватам. Долгая жизнь хороша лишь в том смысле, что если она посвящена Кришне, да, тогда благо, вы просто ее используете для духовного роста, тогда это хорошо. Но если вы используете долгую жизнь для других целей, она не рекомендована. Она не рекомендована. Лучше прожить одно мгновение, говорится, в сознании Кришны. Достаточно одно мгновение. В этом суть. Не то, что как дерево тысячу лет стоит на одном месте и живет. Ну и что толку так жить, как дерево, да, когда можно одно мгновение прожить. Полноценно. И вот это будет осветить всю нашу жизнь. Считается, что инициация освещает всю прожитую жизнь человека. И даже благо приносит его потомкам и предкам. Особенно, если он предается Кришне полностью. Все его потомки получают благо там до какого-то 14-го колена, кто-то говорит больше, там не знаю, и предки. И если человек еще принимает саньясу, саньясу сейчас не принимает формально, но в сердце мы идем путем отречения, то это может освободить, знаете, там сотню поколений. Это означает инициация, но инициация с двух сторон. Со стороны духовного учителя, со стороны ученика также должен быть квалифицирован, хранить обеты и исследовать наставления. Если даже осталось жить 5 минут, не имеет значения. Вы все равно ученик. Вы никуда не денетесь. Получили инициацию, в следующей жизни вы никуда не пропадете. Махарадж же говорит, что ему осталось жить 7 дней. Он говорит, а что теперь я должен делать? Вот о чем он спросил. И он это и делал. Вот. Все вы должны готовиться к этому моменту. Каждый из нас. Каждый из нас. Помнить такую вещь. Ну и, конечно, пока мы живы, у нас есть миссия, она всегда остается. Как Джайананда Прабху спросил, доктор, сколько мне? Говорит, месяц. О, месяц, за месяц я могу Радхаятру сделать. Он сказал, он сделал Радхаятру и ушел. Вот такой был Джайананда Прабху, ученик Прабхупады. Вот это инициация. Хорошо, на этой тяжелой ноте мы, похоже, остановимся. У нас сегодня инициация, мы говорим об инициации, посвящении, вот. Ирина Гайдук, она вообще уроженка здесь, Казахстана, из Астаны, но проживает в Турции, приехала оттуда, из Анталии. У нее есть рекомендация, она давно уже как бы интересуется духовной жизнью серьезно, уже практикует. Сколько 16 кругов практикуешь времени?
Вообще непрерывно уже 6 лет, перерыв маленький был на болезнь, это 8-10 кругов, вообще 15 лет.
15 лет практика была. 15 лет уже практикуется, но уже старый преданный, видите. Вот сегодня получает посвящение. Кантималы поменяли?
Нет, еще.
Да, нужно думаю. Сейчас одеть кантималы. Помогите кто-нибудь. Сейчас я спрошу Ирину, какие обеты она дает сегодня, вот, после того, как кантималы оденут. И только после этого она получит имя духовное и четкое. И будет воспевать святое имя уже официально. Все будет официально, законно, оформлено. То есть Гуру Парампара принимает сегодня ее, дает ей прибежище. Так, тилака есть? Я не вижу, тилака есть?
Нет.
Несите тилаку. Как это? Без тилаки, как инициация. Тилаку нужно стараться наносить каждый день. Если не глина, если не нужно, чтобы видели люди, тогда водой можно это делать. Ом Кешавая Намага, это на лоб наносится тилака. Также 12 тилок на разной части тела, тоже нужно это делать. Все это благоприятно.